Антон Палыч Чехов. Володя Большой и Володя Маленький. Читает Алла Демидова. Часть первая.
«Пустите меня! Я хочу сама править! Я сяду рядом с ямщиком!» — говорила громко Софья Львовна. «Ямщик, погоди! Я сяду с тобой на козлы!» Она стояла в санях, а ее муж Владимир Никитич и друг детства Владимир Михайлович держали ее за руки, чтобы она не упала. Тройка неслась быстро. «Я говорил, не следовало давать ей коньяку», — шепнул с досадой Владимир Никитич своему спутнику. «Эки ты права!» Полковник знал по опыту, что у таких женщин, как его жена Софья Львовна, вслед за бурную, немножко пьяную веселостью обыкновенно наступает истерический смех и потом плач. Он боялся, что теперь, когда они приедут домой, ему вместо того, чтобы спать, придется возиться с компрессами и каплями. «Тррррр!» — кричала Софья Львовна. «Я хочу править!» Она была искренне весела и торжествовала. В последние два месяца, с самого дня свадьбы, ее томила мысль, что она вышла за полковника Ягича по расчету. И, как говорится, пар де пи, с досадой. Сегодня же в загородном ресторане она убедилась, наконец, что любит его страстно. Несмотря на свои 54 года, он был так строен, ловок, гибок, так мило каламбурил и подпевал цыганкам. Право, теперь старики в 1000 раз интереснее молодых. И похоже на то, как будто старость и молодость поменяли своими ролями. Полковник старше ее отца на 2 года. Но может ли это обстоятельство иметь какое-нибудь значение, если, говоря по совести, жизненной силы, бодрости и свежести в нем неизмеримо больше, чем в ней самой, хотя ей только 23 года? «О, мой милый!» — думала она. «Чудный!» В ресторане она также убедилась, что от прежнего чувства в ее душе не осталось даже искры к другу детства Владимиру Михайловичу или попросту Володе, которого она еще вчера любила до сумасбродства, до отчаяния. Теперь она чувствовала себя совершенно равнодушной. Сегодня весь вечер он казался ей вялым, сонным, неинтересным, ничтожным, и его хладнокровие, каким он обыкновенно уклоняется от платежа по ресторанным счетам, на этот раз возмутило ее, и она едва удержалась, чтобы не сказать ему: «Если вы бедный, то сидите дома». Платил один только полковник. Оттого, быть может, что в глазах у нее мелькали деревья, телеграфные столбы и сугробы, самые разнообразные мысли приходили ей в голову. Она думала: по счету в ресторане уплачено 120, и цыганам 100. И завтра она, если захочет, может бросить на ветер хоть 1000 рублей. А 2 месяца назад, до свадьбы, у нее не было и 3 рублей собственных, и за каждым пустяком приходилось обращаться к отцу. Какая перемена в жизни! Мысли у нее путались, и она вспоминала, как полковник Ягич, ее теперешний муж, когда ей было 10, ухаживал за ее тетей, и все в доме говорили, что он погубил ее. И в самом деле тетя часто выходила к обеду с заплаканными глазами и все куда-то уезжала. И говорили про нее, что она, бедняжка, не находит себе места. Он был тогда очень красив и имел необычайный успех у женщин, так что его знал весь город. И рассказывали про него, будто он каждый день ездил с визитами к своим поклонницам, как доктор к больным. И теперь, даже несмотря на седину, морщины и очки, иногда его худощавое лицо, особенно в профиль, кажется прекрасным. Отец Софьи Львовны был военным доктором и служил когда-то в одном полку с Ягичем. Отец Володи тоже был военным доктором и тоже служил когда-то в одном полку с ее отцом и с Ягичем. Несмотря на любовные приключения, часто очень сложные и беспокойные, Володя учился прекрасно. Он кончил курс в университете с большим успехом и теперь избрал своей специальностью иностранную литературу и, как говорят, пишет диссертацию. Живет он в казармах у своего отца, военного доктора, и не имеет собственных денег, хотя ему уже 30 лет. В детстве Софья Львовна и он жили в разных квартирах, но под одной крышей, и он часто приходил к ней играть. И их вместе учили танцевать и говорить по-французски. Но когда он вырос и сделался стройным, очень красивым юношей, она стала стыдиться его. Потом полюбила безумно. И любила до последнего времени, пока не вышла за Ягича. Он тоже имел необыкновенный успех у женщин. Чуть ли не с 14 лет. И дамы, которые для него изменяли своим мужьям, оправдывались тем, что Володя маленький. Про него недавно кто-то рассказывал, будто бы он, когда был студентом, жил в номерах поближе к университету. И всякий раз бывало, как постучишься к нему, то слышались за дверью его шаги и затем извинения вполголоса. «Пардон, je ne suis pas seul. Простите, я не один». Ягич приходил от него в восторг и благословлял его на дальнейшее, как Державин Пушкина. И, по-видимому, любил его. Оба они по целым часам молча играли на бильярде или в пикет, и если Ягич ехал куда-нибудь на тройке, то брал с собою и Володю. И в тайны своей диссертации Володя посвящал только одного Ягича. Первое время, когда полковник был помоложе, они часто попадали в положение соперников, но никогда не ревновали друг к другу. В обществе, где они бывали вместе, Ягича прозвали Володей Большим, а его друга Володей Маленьким. В санях, кроме Володи Большого, Володи Маленького и Софьи Львовны, находилась еще одна особа – Маргарита Александровна. Или, как ее все звали, Рита, кузина госпожи Ягич. Девушка уже за 30, очень бледная, с черными бровями, пенсне, курившая папиросы без передышки, даже на сильном морозе. Всегда у нее на груди и на коленях был пепел. Она говорила в нос, растягивая каждое слово, была холодна, могла пить ликеры и коньяк сколько угодно и не пьянела, и двусмысленные анекдоты рассказывала вяло, безвкусно. Дома она от утра до вечера читала толстые журналы, обсыпая их пеплом, или кушала мороженые яблоки. «Соня, перестань беситься», — сказала она нараспев. «Право, глупо даже». Ввиду заставы тройка понеслась тише. Замелькали дома и люди, и Софья Львовна присмирела, прижалась к мужу и вся отдалась своим мыслям. Володя Маленький сидел напротив. Теперь уже к веселым, легким мыслям стали примешиваться и мрачные. Она думала, этому человеку, который сидит напротив, было известно, что она его любила. И он, конечно, верил разговорам, что она вышла за полковника пар-де-пи. Она еще ни разу не признавалась ему в любви и не хотела, чтобы он знал, и скрывала свое чувство. Но по лицу его видно было, что он превосходно понимал ее. И самолюбие ее страдало. Но в ее положении унизительнее всего было то, что после свадьбы этот Володя маленький вдруг стал обращать на нее внимание, чего раньше никогда не бывало. Просиживал с ней по целым часам, молча или болтая о пустяках. И теперь в санях, не разговаривая с нею, он слегка наступал ей на ногу и пожимал руку. Очевидно, ему того только и нужно было, чтобы она вышла замуж. И очевидно было, что он презирает ее, и что она возбуждает в нем интерес лишь известного свойства, как дурная и непорядочная женщина. И когда в ее душе торжество и любовь к мужу мешались с чувствами унижения и оскорбленной гордости, то ею овладевал задор, и хотелось тогда сесть на козлы и кричать, подсвистывать. Как раз в то самое время, когда проезжали мимо женского монастыря, раздался удар большого 1000-пудового колокола. Рита перекрестилась. «В этом монастыре наша Оля», — сказала Софья Львовна, и тоже перекрестилась и вздрогнула. «Зачем она пошла в монастырь?» — спросил полковник. «Пар де пи!» — сердито ответила Рита, очевидно намекая на брак Софьи Львовны с Ягичем. «Теперь в моде это пар де пи! Вызов всему свету! Была хохотушка, отчаянная кокетка, любила только балы до кавалеров, и вдруг, на, поди, удивила!» «Это неправда», — сказал Володя маленький, опуская воротник шубы и показывая свое красивое лицо. «Тут не пар де пи, а сплошной ужас, если хотите. Ее брата Дмитрия сослали в каторжные работы, и теперь неизвестно, где он, а мать умерла с горя». Он опять поднял воротник. «И хорошо сделала Оля», — добавил он глухо, «жить на положении воспитанница, да еще с таким золотом, как Софья Львовна, тоже подумать надо». Софья Львовна услышала в его голосе презрительный тон и хотела сказать ему дерзость, но промолчала. Ею опять овладел тот же задор, и она поднялась на ноги и крикнула плачущим голосом: «Я хочу к утренне! Ямщик, назад! Я хочу Олю видеть».
Вы слушали первую часть чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Володя Большой и Володя Маленький». Читала Алла Демидова. Режиссер Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Звукорежиссер Наталья Замиралова. Продюсер Ольга Хмелева. Продолжение следует.